Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В нынешнее воскресенье завершились так называемые оптинские дни, праздники святых подвижников, просиявших в сонме оптинских преподобных. Откроет этот час нашего вещания слово настоятеля подворья Свято-Введенской оптиной пустыни в Москве игумена Мелхиседека в день празднования иконы Пресвятой Богородицы «Спарительницы хлебов». Это проповедь, произнесенная отцом Мелхиседеком в воскресенье по окончании божественной литургии. Час писателя с Еленой Чудиновой продолжает наш сегодняшний эфир. Завершит его литературная страничка. Валерия Амплеева читает страницы книги «Записки игумении Таисии». Если же кто скажет, что некоторым святым являлся сам Бог непосредственно, тот пусть узнает из ясных слов Святого Писания, что сокровенного Божиего никто не видал и никогда не увидит. Но что Бог являлся святым в известных видениях, достойных Его и сообразных свойствам тех, которым были сии святые видения. Преподобный Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. Откроет этот час нашего вещания слово настоятеля подворья Свято-Введенской оптиной пустыни в Москве игумена Мелхиседека в день празднования иконы Пресвятой Богородицы «Спарительницы хлебов». Это проповедь, произнесенная отцом Мелхиседеком в воскресенье по окончании божественной литургии.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, 23 октября и 24 октября вся полнота Русской Православной Церкви, а может быть и всего мира, праздновала Оптинскую неделю, которая началась с дня представления преподобного Амвросия, старца Оптинского, 23 октября, днем памяти старца Льва, 24 октября, и всех преподобных оптинских старцев, на подворье, в котором мы сейчас с вами находимся, и все торжественно отмечали этот святой и праздничный день. Тем из вас, которые не были в эти праздничные дни из-за работы, хотелось несколько слов сказать об этой дивной, всеславной и благодатнейшей обители Введенской Оптиной пустыни. Однажды преподобный старец Варсонофий Оптинский об Оптиной пустыни в духовном восторге сказал: «Ясней здесь небеса, и чище их лазурь, мирской ярем нося и скорбный совершая, тернистый жизни путь сподобился я видеть отблеск рая». И об этом отблеске рая хотелось вам сказать несколько слов. Историк Федотов говорил об Оптиной пустыне. Саров и Оптина – это были два костра, вокруг которых грелась вся православная Русь. Если центром Киевской Руси была Киево-Печерская лавра, и если центром Московской Руси была, Троица Сергиева Лавра – то центром дореволюционной Руси, безусловно, была Введенская Оптина пустынь со своими богоносными и духоносными старцами. Представьте себе, до революции в России насчитывалось около 1000 монастырей, половина мужских и половина женских. И именно старцами и своими духовниками, именно из этого монастыря православный народ, царская фамилия, великие князья, простые семинаристы, крестьяне, дворяне, рабочий люд, писатели, поэты имели своими духовниками и наставниками именно оптинских старцев. Одно только перечисление имен тех людей, которые имели духовную связь с Оптиной пустыней. Писатель Николай Васильевич Гоголь, Достоевский, Алексей и Лев Толстой. Кстати, Лев Толстой встречался с оптинским старцем еще до своего падения и говорит: «Побеседуешь с этим человеком, и как будто открывается небо». Писатель Алексей Толстой, обер-прокурор Священного Синода, тоже Толстой, основатель Московской духовной консерватории Рубинштейн, писатель Тургенев, поэты Тютчев, писатель Аксаков, славянофилы, Петр и Иван Киреевский, которые потом стали помощниками старцу Макарию в книгоиздательской деятельности Введенской Оптиной пустыни, братья Петр и Михаил Чайковские, Циолковский, основатель и открыватель, и тот человек, который открыл радио Попов, тоже бывал в Оптиной пустыне, великая княгиня Елисавета, великий князь Константин Романов, который писал стихи и поэмы, подписываясь псевдонимом К.Р., и многие-многие представители нашей русской интеллигенции и цветовщества именно оптинских старцев имели своими духовниками. Епископ Игнатий Брянчанинов, великий святой подвижник и праведник нашего времени, подвязался в Оптиной пустыне целый год по слушанию старца Льва, и потом в своих воспоминаниях он написал: «Старец Моисей, наместник Введенской Оптиной пустыни, терпеливым ношением немощи братьев сумел создать такое братство и собрать такое братство, которого не было и, думаю, не будет во всей России». Павел Флоренский, священномученик, писал: «Оптина пустынь – это некий фокус, от соприкосновения с которым возжигается дух человека». Старец Нектарий, великому писателю и описателю Оптиной пустыни Сергею Нилосу, задал такой вопрос: «Батенька, скажите мне, какие вы знаете истинные общежития, которые были в мире?» Он говорит ему: «Не знаю. Первое в раю между Адамом и Евой. Второе в первохристианскую общину. А третье при наших великих оптинских старцах, которые здесь жили, называя скит и Оптину пустынь». Старец Варсонофий был послушником старца Авросия, и по его благословению, будучи уже в шаге от генеральской должности, оставляет мир и поступает в Введенскую Оптину пустынь. И о ней он однажды написал, потом вспомнил: «Исчезнет без труда твоя печаль, и ты увидишь полное изумление иной страны, сияющую даль, страну надежд, страну обетования. Гоголь своему другу Кошелеву пишет: если вы не были в Веденской Оптиной пустыне, обязательно побывайте в ней. Я недавно посетил ее и уже издалека чувствовал ее духовное благоухание. Сами служки поражали меня обходительностью ангелов. Лица монахов свидетельствовали о всем небесном. Я не говорил с ними, кто и как из них живет, но мне казалось, что с ними беседует небо. Передайте отцу-настоятелю, отцу Моисею, мой низкий поклон, и передайте, что я нуждаюсь в молитв оптинских братьев. В каждую минуту моего странствования я должен быть выше житейского дряжгу и мысленно каждую минуту должен быть в Оптиной пустыне. И я знаю, что не моя рука, ни мое перо не может двинуться без осенения свыше. Высочайшая оценка Гоголем Оптиной пустыни. И нам, если мы не были, а есть такие люди, я знаю, которые до сих пор, ходя много лет на Оптинское подворье, не были в самой Оптиной пустыне. Мы недавно в четверг, во время праздника Калужской иконы Божией Матери, вернулись с этой святой обители, ездили с прихожанами Покровского храма и подворья. И я у одного человека, который побывал в ней первый раз, спросил: какое твое впечатление? И он говорил: вы знаете, как будто побывал в детстве. Что такое детство? А какие-то самые светлые, беззаботные, радужные, добрые воспоминания и состояния. Без злобности, без суетности и прочее, прочее. То, что со временем потом наваливается на душу взрослого человека, как будто побывал в детстве. И старец Оптиной пустыни Анатолий однажды сказал: не отбивайтесь от Оптиной пустыни. Скольких она сделала и скольких она еще сделает небожителями. Пребывание в Оптиной пустыне, говорит один из оптинских старцев, есть величайшая милость Божия, которую еще надо заслужить, живя соответственно заветам великих оптинских старцев, в ней почивающих. И сегодня тоже оптинский день. Сегодня сугубая в Оптиной пустыне чтимая икона Божией Матери, названная старцем Амвросием, спарительница хлебов. Однажды ему во время голодного засушливого года принесли из Болховского монастыря копию иконы всех скорбящих радость. И он велел под этой иконой написать «Снопы хлебов». И к обыкновенному акафисту Царицы Небесной сочинил вот этот припев, который мы сегодня пели во время акафиста. И благословил сестрам этого монастыря совершать сугубое моление перед этим образом, который назвал «Спарительница хлебов», то есть та, которая помогает спориться, то есть успешно происходить и совершаться какому-то делу, конкретному делу, вырастать хлебам, питать земным хлебом людей, сугубо в этом нуждающимся. И вот в один из самых страшных засушливых дней 1891 года произошло важное событие именно в этой области, где сугубо молились этой иконе Спасительницы хлебов. Был особый хороший урожай. Потом со временем эта икона в списках разошлась по всей России. И сейчас я знаю, что множество храмов, которые строятся заново в нашей Отечестве, дается им название именно такое. Храм в честь иконы Божьей Матери Спасительницы хлебов. Я сам был свидетелем событий, когда был в Оптиной Кустани, когда нес послушание иконома, когда нам под Шамардинской обителью впервые было выделено около 50 гектар земли, и эта земля раньше принадлежала сельскохозяйственному училищу. На этих землях обучали будущих молодых трактористов. И мне до сих пор запомнилась газета, которая именовалась «Калужская правда». Огромный заголовок. А этот заголовок был из трех. Первый крупными буквами. «Во монахи дают». Мы такого не видали никогда. 32 центнера с гектара. Это тогда еще 90-й год, еще тогда советские времена. И обозреватель пишет, на всех полях Калужской области самые передовые колхозы собирают от 13 до 18 центнеров с гектара. А оптинские монахи посеев собрали 32 центнера с гектара в среднем. Прошло уже 22 года, а вот в памяти вот такое особое благословение Матери Божией, которые обращались к ее иконе Спасительницы хлебов, через нее к самой Царице Небесной, которая простой труд, мы даже вообще не понимали, как что там делается, как все это пашется. Но, как говорит апостол Павел, сеющий с благословения пожнет. Сеющий без благословения и пожнет. Недавно мне, когда я был в Оптиной, передали еще такое замечательное наблюдение одного человека, нашего писателя-патриота Александра Проханова, деятельность которой, так сказать, она полемична, но он был за месяц до меня был в Оптиной Пустыне и потом написал в своей газете в интервью такие слова. Мне кажется, что Оптина Пустынь это такое место, где Господь Бог поцеловал землю. Очень поэтично. К чему я все это говорю? Меня поражает одно обстоятельство. Я спрашиваю у прихожан этого подворья и у прихожан Покровского храма. Вы были в Оптиной Пустыне? Одна треть поднимает руки, что в Оптиной Пустыне не было. Надеюсь, что мои сегодняшние слова послужат хотя бы кому-нибудь из вас некою мыслью, что если такие люди, о которых я вам перечислил, ходили пешком, как Толстой, или ездили на обыкновенных со всех ветров продувающихся каретах, то с нашего подворья каждую субботу в 8 часов утра идет комфортабельный автобус с кондиционером и даже с обогревателем. И все это занимает 3 с небольших часа туда, потом обратно в воскресный день. Ночь в гостинице и потрясающие оптинские службы, потрясающая оптинская земля, молитвы оптинских старцев, в ней почивающие чудотворные иконы, казанские, испарительницы хлебов и многие-многие чудеса ждут вас в этом паломничестве после сугубых молитв, которые вы вознесете перед оптинским престолом. Всех паки и паки поздравляю с нашими оптинскими днями, с днем памяти чудотворной иконой, спарительницы хлебов, и пусть молитвы Матери Божией помогают нам, чтобы наши, прежде всего, духовные дела спорились, а через это и будет у нас и мудрость, и жизнь в Боге, а жизнь в Боге даст нам и мир, и благодать, и радость, и праведность во Святом Духе. Аминь.
Вы слушали слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Святой Введенской Оптиной пустыни в Москве.
Дорогие братья и сестры, мы остро нуждаемся в вашей помощи, поэтому просим вас отправлять нам пожертвования через любую сберегательную кассу. Наш расчетный счет публикуется в каждом обозрении «Радонеж». Квитанцию можно вырезать и оплатить в любой сберкассе. Спасибо вас, Господь!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя моя передача вслед моей колонки на «Эксперт онлайн», посвященной довольно-таки отвратительным событиям. Итак, в моих руках сейчас 2 документа, к сожалению, поздновато ко мне попавшие, ну тут никто не виноват, так стеклось. Комитет общественных связей города Москвы в лице чиновника А.В. Чистякова отказывает жителям, отказывает москвичам, отказывает русским в переименовании станции метро Войковская. Поэтому сегодня у меня в гостях представитель инициативной группы Валерия Алексеевича Котелевской. Здравствуйте, Валерий Алексеевич.
Здравствуйте.
И председатель фонда возвращения Юрий Константинович Бондаренко. Здравствуйте, Юрий Константинович.
Здравствуйте.
Итак, Валерий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, к сожалению, формат у нас довольно ограничен, но все-таки как было дело, как вы собирали эти подписи?
Ну, сбор этих подписей, можно сказать, начался сразу после того, как был прославлен святой царь Николай с его святым семейством. Это в 2000 году. И фактически стал вопрос, как может станция метро называться именем убийцы святого царя. Вот. Этот вопрос как-то, хотя и был, правительство Москвы пыталось как-то его оттеснить на другой план. То есть, в частности, было даже обращение Владимира Николаевича Осипова, сопредседателя Союза православных братств, обращение к правительству Москвы о том, что метро не может носить имя убийцы Войкова. Ну и, соответственно, был ответ такой. Ответ был такой оригинальный. Фактически все одобрялось, все то, что он, так сказать, выдвинул Владимир Николаевич. И как бы все. И дальше ничего не пошло. То есть все, ответ такой был хороший, положительный ответ был на это письмо. Дальше все, никаких действий не было предпринято, вообще никаких действий.
Но тогда был положительный. Вот сейчас у меня в руках отрицательный ответ, который вы получили, где находят преждевременным переименование. Даже вот заметим, интересная формулировка, не неуместным, а преждевременным. Когда же, с их точки зрения, наступит это время?
Ну, я думаю, что у них, так сказать, это чиновничьи, так сказать, отписки, они все-таки являются средством затягивания постоянного затягивания. Где-то было указание, видно, сверху, неизвестно от кого, но, по крайней мере, сверху, где сказали, никаких переименований, убийц там и все прочее, значит, все это хламья не будет. Вот. И, соответственно, они выполняют этот заказ. То есть они как бы на стороне большевистской, коммунистической, той самой, которая расстреливала и русский народ, и казачество, и крестьянство, там, и среднего класса. Вот. И, соответственно, значит, они пытаются именно эту позицию, вот, которая предпринята с 17-го года, вот эту позицию отстаивать.
Как сложилась ваша инициативная группа? С чего все началось?
Инициативная группа у нас сложилась как бы не сразу, она постепенно складывалась. Во-первых, значит, мы православные люди. Некоторые из нас ходили, значит, вот в один храм. Вот, естественно, нас не могло не тревожить вот это вот название этих и улиц, и метро, не могло не тревожить это. Естественно, мы как-то попытались, значит, все-таки как-то изменить ситуацию эту. Соответственно, мы и писали, кое-кто ходил, правительство заходил там, вот. Но, однако же, ответы были разные. И в том числе преждевременно, так сказать, что значит преждевременно? Это вообще как бы ответ ни о чем. И никакого фактически ответа, ни положительного, ни отрицательного не было. Все осталось на своих местах. И как бы те, которые там, в том числе Людмила Швецова, вот, которая отвечала за социальный, так сказать, вопрос. Фактически ответ отрицательный был, поскольку положительного ответа не было на это. И постоянная оценка, то мы ждали, значит, когда там начальник метрополитена скажет свое слово. Потом, значит, начальник метрополитена сказал свое слово, значит, мы ждали, значит, когда комиссия будет создана по решению этого вопроса. Опять же, комиссия была создана. Потом начали указывать на какие-то альтернативные взгляды, как будто может альтернативный взгляд быть на убийцу-садиста, какой-то другой взгляд.
Еще это... как, может быть. Он и есть.
Ну, Юрий Константинович, это вы нам сейчас расскажете. Но вот я хочу подчеркнуть, что, во-первых, для нас очень важно, для нашей общественной жизни, что инициативная группа, насколько я поняла, фактически сформировалась на базе прихода. То есть это естественная наша русская общественная жизнь. Ну и еще что я хочу сказать. Время, которое вот преждевременное, оно никогда не наступает, потому что никогда, ни при каких обстоятельствах не бывает так, что 100% населения полностью согласны с действующей идеологией. Хоть один чудик, который смотрит в сторону, найдется всегда. Это известно в мировой практике, то есть это прежде всего классическое лицемерие.
Это звучит очень антиленински и антисоветски. В советское время голосование было 99,99 за.
Но, Юрий и все функционировало. Мы с вами узнали уже, что мы буржуазные охвостья. Вот. Так что, Валерий Алексеевич, расскажите еще немножко о том, как работали вы, вот какие это были моменты. Все-таки вот прежде всего ответьте мне на такой вопрос. Вы будете продолжать борьбу?
Да, конечно. Вообще, как бы, даже вопрос такой не возникал, чтобы не продолжать борьбы. Потому что сам вопрос, он требует ответа. И он требует реально ответа. То есть, ответа положительного. Поскольку иначе, как православным человеком, невозможно это называться. Если закончить где-то против этого всего борьбу в начале или в середине, или даже в конце там... Поэтому я считаю, что, конечно, будем. Хотелось бы обратить внимание, что подписывали нам люди всякие, разные, вот, подписывали. Даже те, которые, так сказать, не являлись, может, такие воцерковленными людьми. Но, тем не менее, подписывали и в стенах храма подписывали, в разных, так сказать, храмах. И на улице во время, значит, наших стояний. Вот, это было неоднократно.
Вы устраивали стояния протестные?
Да, да.
И реакции?
Ну, реакции были со стороны властей, они были вообще никакие.
То есть стоят себе и пусть стоят.
Да, пусть стоят.
Никого
да,
это не волнует, да, не тревожит.
Никого не волнует, не тревожит. Вот. И, соответственно, значит, и были, значит, на собраниях, вот, в Черниговском там переулке, значит, вот, в Славянском центре. И люди разные подписывали, в том числе и инвалиды, и ситуация вообще как бы тяжелая. И, тем не менее, подписывали, ну, не то, что с удовольствием, а как бы, может, даже с гневом, тем же гневом справедливым, что как же может это все быть. Вот. Как?
Ты молодежь подписывала?
И молодежь подписывала абсолютно. И старики, и, ну, я говорю, в любых ситуациях. И не было такого отказа вот, подписывать это. Я такого не встречал за это время, чтобы кто-то отказался. Вот именно в том кругу, где я бывал. Все понимали, все знали, только говорили, говорит, а у вас, говорит, ничего не получится, говорит. Вот так вот, говорит, мы подпишем, говорит. Ну, говорит, ну, ничего не получится. Потому что само правительство Москвы, оно как бы несколько раз обещало о том, что оно переименует.
Ну, может, делай, после. Что должно, и будь, что будет.
Да, конечно. Я считаю, что мы, так сказать, это наше дело, одно из основных. Потому что, прославив царя, мы, так сказать, не двинулись ни на шаг вперед. То есть, фактически, вот с того момента мы как-то вот встали, и как-то, я считаю, что движения такого нет.
Я вот тоже так считаю, что имеем ли мы право вообще молиться нашему царю-мученику, когда мы терпим... Вот да. Эти вот палаческие названия. А теперь я передаю слово вам, Юрий Константинович. Вы хотели немножко рассказать о том, что стоит, собственно. Вы уже так закалились в этих боях в глобальном масштабе страны. Что стоит вот конкретно за войковской историей?
Пожалуйста. Знаете, в свое время у нас говорили много часто и с жаром о красных директорах. Красный директорат. Предприятия давно приватизированы. И уже как-то красных директоров никто не вспоминает. Но у власти у нас находится красное чиновничество. Вот кто реально правит и в данном случае кто стоит на защите Войковской. Это стоит не центральная власть на защите. Стоит не единая Россия, не власть как таковая, а именно те комсомольцы, которые, поменяв партбилеты, так и остались чиновниками на уровне городов, поселков и так далее. Это и Валентина Матвиенко, которая категорически была против возвращения названия Санкт-Петербурге. Это и Лужков, который в Москве наложил мораторий, и за 18 лет его нахождения у власти, или около того, только одно название, Старообрядческое, было возвращено. Это и вчерашний комсомольский работник Собянин. Это и Чистяков, которого вы упоминали, комсомолец со стажем. Это все...
Комсомольский работник.
Это все идеологические... работники, про которых еще в известном фильме было «Мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем». Вот они и до сих пор гордятся общественным строем. Но не они одни. У них есть идеологическое обеспечение. Идеологическое обеспечение. Тут, я думаю, что для многих это будет небольшим открытием. Осуществляют такие деятели, с позволения сказать патриоты, как Проханов с его газетой «Завтра». Я их называю «профессиональные патриоты».
Кем-то православные.
Ну, там православные там даже и они даже на псевдо не тянут. Псевдо-псевдо.
Псевдо-псевдо, да, согласна.
Вот. Те, которые людям забивают голову, что вот некой русской империей, сводя ее воедино и Красную империю, и Красного Сталина, и всяких богоносных ангелов, и всей графоманией забивают людям мозги. Тут же, безусловно, все левые движения, начиная от Левого фронта Удальцова и его боевиками, которые непосредственно там мешают это делать, в районе Войковской. То, что таких групп, как ваша, я знаю несколько. Во главе одной из них стоит Филипп Гриль, мой хороший знакомый, прихожанин храма на Войковской. Мы сами проводили фонд возвращения и молебен на Соколе, известный, когда были и покойный священник. Да, отец Даниил. И там были отец Владимир Силовьев, глава издательства. Много-много людей. Был Валентин Лебедев.
Господа, вот видите, вот тут обнажается момент некоторой нашей слабости. Почему вы отдельно,
это замечательно.
Несколько движений отдельно.
Это
надо
прекрасно.
Все-таки как-то
понимаете,
более соборно.
Нет, вы знаете, когда идешь на охоту, берут много собак. По отдельности... Мы намного сильнее, другое дело, что координировать движение. корнит наши действия. Так вот, стоит и Зюганов стоит. Я прекрасно его знаю больше 20 лет. Когда говоришь ему в частной беседе: «Геннадий Андреевич, ну что вы держитесь за этого Кирова?»
«Не, ну, Вятка, конечно, хорошо».
Я говорю: «Вы готовы это публично повторить?»
«Ну что ты».
«Рена Войков, эти все эти Урицкие, Володарские, вам-то они зачем нужны?»
«Ну, вам только дай, вы ж не остановитесь».
«Не остановимся».
«Поэтому они будут стоять до конца».
«Мы еще и
декабристов
уберем».
«Конечно». «Мало того, сейчас я скажу еще более непопулярную для наших слушателей вещь. Войков, он вообще фигура этого Войкова, ну, это Войков, это, естественно, это псевдоним, это Пинхус».
Вайнер Пинхус.
«Он объединяет таких разных людей». Он вообще объединитель в нашей современной истории. Он объединил и русскую линию, и русскую народную линию, и радио «Радонеж». Против него же выступают и Николай Сванидзе, и Гельман.
Нам, пожалуй, не по дороге.
Не по дороге. Я вам говорю, кто выступает против Войкова. По дороге, не по дороге, решайте. Я говорю, кто выступал публично. «Эхо Москвы» выступало неоднократно. Равин, Зиновий Коган. Он говорит: зачем нам этот позор носить? Проще его выкинуть. Вот, понимаете, объединил, казалось бы, совершенно крайние полюса в своей, объединил в ненависти к этой фигуре и в желании ее убрать.
Ну, скорее, я бы сказала, не ненависти. Вот для нас, христиан, это не наше чувство, в отвращении.
Вот, а стоят на защите всевозможные левые фронты, КПРФ, Проханов, когда вот припрешь уже к стене, говорит: «Ну, конечно, да, но сейчас не время, сейчас вот надо прорыв технологический, все, а это улицы, там станции, это все ерунда». Это конкретные отмазки. Стоят Собянины, стоит Платонов, глава Московской городской думы. Они придумали в городской думе другую версию, мол, надо менять закон Москвы. Ну, так поменяйте закон Москвы, что сложно. При наличии доброй воли это 10 минут работы.
Законотворчество подразумевает смену закона.
Мало того, Государственная Дума 2 года назад по инициативе Владимира Мединского, который ныне министр культуры, тогда он был просто депутат от «Единой России», проголосовала Государственная Дума за то, чтобы обратиться к новому мэру Собянину просьбой рассмотреть вопрос и убрать Войкова с карты Москвы. 62% проголосовали. Коммунисты, просто бесновались. Я сам видел на мониторе заседания Думы. Бесновались. Как? Все, «Единая Россия» проголосовала за то, чтобы убрать. Я к чему это говорю? К тому, что власть неоднородна. Когда мы говорим «власть», власть неоднородна.
Конечно.
Вы думаете, этот Войков нужен там Медведеву или Путину? Вовсе не нужен. Это стоят те городские власти, которые выросли при комсомоле и с комсомолом и вперед ногами только, которые так называемые, как они себя часто любят называть, православные атеисты.
Ну, Юрий Константинович, а вот еще же есть скрытое явление такое, то есть это уже даже не скрытое, как Красный Ренессанс.
Да, безусловно.
Которое конструировалось такими вот очень сытыми мальчиками наверху, которым было очень нечего делать, и вот они сидели и забавлялись теориями про батюшку Сталина и прочее.
Да, вот деконструировались православные сталинисты. Деконструировались до того, что у нас уже, оказывается, устами одного московского батюшки, наша цель —
коммунизм,
православие плюс советская власть. Понимаете, люди могут быть как? У вас одно, может быть, мировоззрение, у меня другое, у нашего дорогого гостя третье. И это нормально. Бывает, что люди меняют свои взгляды на протяжении жизни. И это тоже нормально, потому что не меняет свои взгляды только корова. У нее один взгляд, что свежая трава лучше, чем силос, и что бы то ни было еще. Людям свойственно менять, но когда человек одновременно, он и консерватор, и либерал, и революционер в одной в отдельно взятой голове, плюрализм, это шизофрения. Но не может человек быть одновременно и православным, и атеистом.
Так и живем. Кстати, Юрий Константинович, я вот прямо в эфире вам передаю вот копии этих документов. Ничего возьмите.
У меня целая пачка.
Приобщите к делу. Страна должна знать своих героев. А все должно быть у вас в надлежащем фонде. И, наверное, Валерий Алексеевич тоже вам захочет передать какие-то материалы.
Конечно.
Но это мы сделаем после уже эфира. Но все-таки, Юрий Константинович, скажите что-нибудь утешающее.
Позитивное. Пожалуйста. Я вообще оптимист по жизни. Понимаете, то, что я говорил сейчас, только для того, чтобы люди, наши слушатели, понимали, кто мы, где мы находимся, кто наш противник, кто наш союзник и так далее. А вот теперь что делать? Собирать подписи замечательно. Я бы предложил более действенный путь. Ответственность каждого из нас. Не перекладывать на кого-то. Нас очень долго приучали, что вот мы, коллектив и так далее. Нет, проявить, собственно, отвечать за свое «я». Писать письма. Ну, если есть там несколько подписей, то хорошо. Писать письма на имя президента Российской Федерации, на имя премьера Российской Федерации, на имя господина Нарышкина, главы Государственной Думы. На имя Матвиенко не призываю писать, это бесполезно, они сразу в корзину полетят. То, что Валентина Комсомолка, ее уже ничего не исправит. Вот. На имя министра культуры Мединского, чтобы, по крайней мере, была возможность, вот, опираясь на эти письма, обратиться дальше по инстанциям. С просьбой, требованием, пожеланием рассмотреть и так далее. Когда количество этих писем превысит критическую точку определенную, а капля все равно точит камень. Собирать в приходах подписи, официально, в патриархию писать. Вот тогда будет результат. Поверьте мне, в разных городах, по сравнению с Москвой, которая, ну, намного более свободомыслящая, скажем так, и продвинутая в разных вопросах, чем, допустим, промзона Киров, бывший русский город Вятка, который так вот задавлен этой бетонной плитой этого псевдонима Кострикова. Так вот там намного все сложнее. И тем не менее, владыка благословил, в храмах собирали подписи за возвращение названий улиц. И они возвращены. Мы в Москве, в Петербурге не можем добиться. А в Вятке пробили. И теперь улицы там появились. Спасская, Казанская, Преображенская. Тоже сейчас собирают подписи в Екатеринбурге, чтобы проспект Карла Маркса стал Крестовоздвиженской улицей. И много других. В разных городах собирать. Пожалуйста, официальный сайт Иваново-Вознесенской митрополии. Собирают подписи в храмах. Поэтому, что стесняться-то? В храмах Благочиния северо-западного Москвы, там, где ближе Войковская, сбор подписей. И это будет постоянно будироваться. Потом, одиночные пикеты не запрещены, не надо никаких разрешений. Я сам участвовал в этих пикетах. Мы проводили станции метро, раздавали листовки. Затем, молитвенное стояние. Никаких разрешений не требуется на это. Достаточно с иконами встать и написать, допустим, плакат.
А вот видите, а Валерий Алексеевич говорит, никто не обращает внимания.
Да полноте. Обратят внимание. Рано или поздно обратят внимание. Понимаете, не бывает так. Зато, по крайней мере, совесть будет чиста. А то, понимаете, ну, едем в метро, станция метро Войковская, там, а потом идем ставим свечки царю-мученику. Это просто похабщина. То для очищения собственной совести. И главное, люди, чего боитесь-то? Чего боитесь-то? Кого нам бояться-то? Коль Христос с нами.
Совершенно согласна. И вот Валерий Алексеевич тоже хотел обобщить немножко тему нашей беседы. И, может быть, вы как-то хотите сказать нашим радиослушателям, которых достаточно много, православным людям, как вот помочь вот конкретно в вашей инициативе. Пожалуйста.
Ну, я хотел бы сказать все-таки, что более, так сказать, глубже, потому что все эти противники, в том числе сатанинского прошлого нашего, я имею в виду революцию 17-го года там, и дальнейшая, так сказать, гражданская война, все они сейчас находятся вверху. То есть, фактически, вот даже если брать Удальцова, то в «Русском вестнике» газете писали о том, что он там по прямой линии, значит, с землячкой связан. То есть родственные.
Но он ее правнук.
Вот, да, правнук,
тут
да.
Не надо.
Потом братья.
Это действительно правда?
Да. Явлинский взять, то же самое. Ельцин, который так сказать,
расстреливает. Простите, Удальцов у нас не правит. И Явлинский тоже не правит. Вы сказали, те, кто правит сейчас.
А я хочу еще, так сказать, продолжить. Вот. Ельцин, который, так сказать, фактически взорвал Ипатьевский дом. И фактически стал президентом. Может быть, именно поэтому. Ну, я считаю, что, конечно, и эти родственники, они еще скрытые есть, которые там находятся.
Ну, вот. Есть еще дедушка Проханова, который был активным баптистским проповедником.
Нет, вот как нет. Копнешь, так обязательно что-нибудь такое интересное вылезает.
Вот совершенно согласен. Поэтому, как бы, этот вопрос, может, поэтому сложный. Вот, может быть, поэтому сможем. Потому что они сейчас как бы...
Они лоббируют.
Да, лоббируют это
сказать.
Все.
Господа, ну давайте не будем вот наводить тень на плетень.
Если сказал бы Собянин, что-то убрать эту станцию, ее бы, я думаю, завтра к вечеру бы не было.
Но Собянин-то этого не говорит.
Не говорит и не скажет.
Да не потому, что там дедушка там у Дальцова или там Ельцин там взорвал. Он не говорит потому, что он просто сам по себе комсомолец. У нас не надо конспирологию наводить там, где один человек решает. Но... Вы думаете, что... позвонит Путин, скажет, что ты делаешь? Да нет, никто и не заметит этого, и завтра ее не будет. Только он этого не делает.
Сейчас мы, пожалуй, вот в спор о причинах не имеем возможности углубляться, ибо наше время подошло к концу, но для нас важны, собственно, сейчас не подковерные их дела, а наши крестьянские действия. Поэтому, Валерий Алексеевич, спасибо вам за вашу гражданскую и христианскую позицию. Мы вот лице Радио Радонеж в моем лице будем следить за развитием событий. Юрий Константинович, спасибо вам за ваши денные и ночные труды в этом благом деле.
Я призываю наших слушателей заходить на сайт Фонда возвращения. Там все материалы по Войкову выложены. И документальные, и недокументальные. Там все. Вы только в поисковой строке напишите там Войков и сразу все узнаете.
Спасибо. Я думаю, что они с интересом тому последуют, наши дорогие слушатели. Итак, спасибо еще раз.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Дорогие братья и сестры, я от лица всех трудящихся на Радио Радонеж благодарю всех наших слушателей за молитву и помощь нашей с вами радиостанции. Мы с вами за эти годы стали действительно эфирным братством, объединенным любовью ко Христу и Его правде. Да пребудет милость Господня со всеми вами.
Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Книгу «Записки игумени Таисии» читает Валерия Амплеева.
Первое пострижение в монашество 8 ноября 1885 года. Получив разрешение постричь в монашество некоторых сестер, я избрала для совершения пострига, который был тем важнее для обители нашей, что он был еще первый, да то ли небывалый во всей здешней местности, день 8 ноября, когда совершается празднование святого архистратига Михаила и всех сил бесплотных. Выбор этот имел двоякую цель. Чин монашеский есть чин ангельский, почему и прилично положить ему начало в день его первообраза, в день памяти святого архистратига Михаила, потому что в деле моего исцеления и всем дальнейшем моем служении на пользу обители я была обязана ему, великому моему заступнику. Радостен и необычен день этот был для всех сестер обители. Все они видели уже на деле, что обитель их окрепла, и окрепла настолько, что вот совершится и венец их трудов, пострижение, чего, волнуемые долговременными скорбями и неурядицами, они не могли ожидать. Я ощущала неземную радость в сердце, и волей-неволей должна была быть восприемной матерью первым постриженицам, так как кроме меня монахинь не было. Когда окончился чин пострижения, отдав посох девочке, я пошла на правый клирос, ибо во все первое время я и сама учила клиросных пению и управляла хором, иногда в торжественные богослужения. Запели херувимскую песнь. Сердце мое трепетало радостью, но я сдерживалась и продолжала регентовать, чтобы и не выдать себя, и не нарушить внимание других. Запели всякое ныне житейское. Я ненамеренно подняла глаза кверху и увидела что-то, чего не только описать, но и вообразить последовательно не могу. увидела будто бы и наверху храма, над Целией, вверху перед царскими вратами, совершается тоже священное действие, как бы идет Спаситель, окруженный ангелами, что-то совершается, но что и как я решительно не могу передать, хотя и видела, и слышала нечто, но необычное. Я при начале видения чувствовала себя как бы иступившей из обычного состояния. Когда пели Херувимскую, как совершался великий вход, я ничего не видала и не понимала. Как передался камертон из моих рук в руки регенши, я тоже не знаю и не помню. Пришла я в себя, когда пели последние прошения Ектеньи перед символом веры. Слезы катились из глаз по всему лицу. Тут я заметила, что все на меня смотрят в недоумении, как бы в страхе. Вероятно, они, то есть певчие, подумали, что мне дурно стало, потому что стали спрашивать, что со мной, что я вся так изменилась в лице, и предлагали сесть. Чтобы скрыть свою тайну, я подтвердила их мысль и села, чтобы действительно прийти в себя. Что было со мной и что виделось мне, вполне и сама не могу выяснить. Явление Пресвятой Богородицы на месте постройки храма 27 ноября 1886 года. Давно-давно, с самого юного возраста моего, я имела сильное желание посетить святыни Киева, особенно Печерской лавры. Но исполнить это заветное желание пришлось мне не ранее, как в 1886 году. 1 ноября сего года я приехала в Киев, где пробыла ровно 2 недели, то есть до 17 ноября. Главной целью поездки моей туда теперь составляло не одно исполнение желания, а более то обстоятельство, что я приступала к закладке каменного храма, поверенной мне еще новой обители, до того времени довольствовавшейся лишь небольшой домовой церковью. Зная, что постройка храма решительно необходима, зная то, что средств у меня на то никаких, я почему-то надеялась, что сама Царица Небесная пошлет мне средства и выстроит храм во славу ее и сына ее. Как чудно совершила это она в Киеве, соорудив Великую Лаврскую церковь. Правда, думалось мне, что теперь не те времена, не те люди, и мы-то, храмостроители, не Антонии. Но все же думалось мне, что хотя и все теперь не то, что было тогда, но Бог-то все тот же, неизменный, всемогущий и строящий на пользу рабам своим. Мне очень хотелось помолиться и как бы получить благословение на это великое и многотрудное для меня дело именно в той чудной Великой Церкви Лаврской. И действительно, я там помолилась, как ни раньше, ни после нигде не маливалась. Дважды приобщилась святых тайн, раз в Великой Церкви и раз в пещерной преподобного Антония. И, укрепившись верой и надеждой на помощь свыше, я вернулась в обитель на 25 число ноября. Физически я все еще была разбита дорогой, ехав в 3-м классе. Но и там мне пришлось сидеть между лавочек, потому что, везя с собой 2 маленьких сироток, их укладывала на лавочку, а сама ютилась на ящике между ними. По этой причине физической немощи я не могла первые дни идти в церковь. С вечера на 27-е, день знамени Богоматери, я решилась непременно на утро идти к утренне. Озабоченная этой мыслью, я проснулась в начале 4-го часа, а так как утренне у нас бывает в 5 часов, то, одевшись и приготовившись совсем, легла еще полежать и заснула. В этот краткий промежуток до звона к утренней мне и привиделось следующее чудное явление. Все мы в нашей домовой церкви пришли, чтобы отсюда крестным ходом идти встречать идущую к нам царицу. У всех у нас в руках свечи зажженные, а у меня в руке, кроме моей зажженной свечи, еще толстая необожженная восковая свеча, которой мне и приказано, когда придет царица, то зажегшая от своей горевшей свечи эту толстую свечу, подать ей, царице. Все мы крестным ходом вышли на монастырскую площадь, где ныне храм, и остановились в ожидании прихода царицы. Долго-долго ее не было, так что у нас от свечей оставались в руках лишь маленькие огарки. Вдруг вдали по направлению к святым воротам на горизонте показалось как бы восходящее солнце. Между тем, как бы яркий полдень, и солнце светило над головами. Мы стали вглядываться в это и увидели, что оно не поднимается, как обычно, солнцу, а, идя по земле, подвигается по направлению к нам. Когда этот солнечный шар подошел ближе, то ясно можно было разглядеть, что он овальный, то есть продолговатый, и ядро света заключается в самой середине, в центре его. Когда оно подошло еще ближе к святым вратам, то уже ясно все увидели, что эта Царица Небесная во весь рост шла к нам. Она-то и была ядро света солнечного, а круг, образовавшийся около нее, были лучи. Как только она взошла в святые врата обители, над ней в небе запели невидимые силы, достойны есть. Эту же песню запели и сестры, ожидавшие ее, зазвонили все колокола, и произошло нечто необычное. Между тем я раздумывала, так вот какая царица пришла, не земная, как я ее ожидала, а небесная царица. Так подавать ли мне ей свечу, приготовленную для нее, или нет? На эту мысль ответила следующая мысль. Да ведь тот, кто дал такое распоряжение, а кто это был, я не знаю, может быть, и не знал, какая царица придет, да при том же истинное послушание не рассуждает. Мне велено подать, и я должна. Решив таким образом, я зажгла приготовленную большую свечу от своего горевшего огарка, и, подошед к царице, низко поклонилась ей, но не в ноги, потому что обе руки мои были заняты, и молча, со страхом и благоговением, подала ей свечу зажженную. Но, к удивлению моему, она, милостиво смотрев на меня, подняла ручку и протянула ее не к подаваемой ей большой свече, а к моему огарку, который я держала в левой руке, и при этом сказала мне: «Мне угодна свеча, горевшая в твоих трудах для меня, а эту свечу, указав на большую, возьми себе и снова трудись с ней, пока я опять приду на это место». Я, объятая благоговением, не могла ни слова вымолвить. И молча поклонилась ей, взявшей из левой моей руки огарок. Тут я снова услышала пение, которое или за разговором с царицей уже не слыхала, или же действительно оно прекращалось, не знаю, и проснулась, объятая трепетом благоговейным. Из этого я поняла, что Царица Небесная как бы благословила своим посещением место, назначенное для ее храма, храм во имя похвалы Богородицы, ибо она на этом именно месте стояла, благословила и труды мои, приняв прежние и указав новые, большие и труднейшие, которые предстояли мне в деле созидания храма ее. Слава милостивому ее благословению ко святой обители нашей! Подкрепившись верой и надеждой на помощь Царицы Небесной, я как-то смело, даже больше, чем смело, приступала к постройке храма. По смете архитектора он должен был стоить около 180 тысяч рублей, если не более. А у меня к началу дела было всего лишь 240 рублей и горсть материалов, составлявших лишь сотую долю требуемых. Бог один видел и знал, как металась и страдала душа моя, но, видя необходимость постройки и не предвидя ниоткуда и в дальнейшем помощи, я решилась приступить к делу, хотя бы мне пришлось на нем и душу положить. То есть убить окончательно и силы, и здоровье, которое, как я всегда думала, для того и дано нам, чтобы мы трудились во славу имени Божия и в пользу ближним. Все равно, думаю, я ранее или позднее, а здоровье изменит и жизнь угаснет, так лучше положить их в деле Божьем, чем так, наблюдая свой покой. Но Господу угодно было совершить через меня грешную великое свое дело. Храм стотысячный, храм великолепный, выстроился в 3 года. И окончился в удивлении всем, и тем более в мое собственное удивление. Правда, каждая кирпичинка, добыта моими слезами и самоличными многотрудными сборами, как и сборами через сестер. Но и слава Богу за все это, благословил Он нам потрудиться ради имени Его Святого, но Сам и увенчал труды наши успехом. Скажу еще к большей ясности дела, 1001 не получила я нигде целиком, да и сотен весьма немного. А все больше мелкие вдовичьи усердные лепты. На них-то и выстроился стотысячный храм.
Продолжение чтения книги «Записки игумени Таисии» слушайте в наших ближайших передачах.